Тут увидел досочку на каменные и сполированные ступеньки и сразу же сел, ноги еще опустя по ступенькам, руками назад оперся, и так бы и лег, так бы и откинулся. Сегодня стрельбы не слышалось, ушла, и весь шум был только от солдат, вся война в полотнище Красного Креста, да в немецких высокобоких зданиях не нашего облика, и лишенных жителей. Прапорщику некуда было иначе и сесть, как на те же ступеньки, только ниже. Решительные черты были прозначены в его лице, даже не по возрасту, а военная форма на нем мешковата, а выражение, с каким он глядел на своих солдат, не вмешиваясь, скучающие. Солдаты таскали воду, дымило, но по безветрию все вверх суда не несло. Врач отдышался, отзевался, поглядел, как тушат, скосился на соседа. Прапорщик, не сидите на камне, вот тут доска. Да теплый, нисколько не теплый. Застудите нерв. Подумаешь, нерв, тут с головой неизвестно. А нерв сам по себе, этого не болели. Идите, идите. Прапорщик нехотя поднялся, пересел рядом с врачом. Врач был статный, гладкий мужчина, усы пушистые, мягкой, шерсткой, как черной тенью баки по всей дуге, а вид замученный. — А с вами что? — А, оперировал. — Вчера. Ночь вот и утро. — Столько раненых? — А как вы думали, еще и немцы, кроме наших? — Всех видов ранения. Шрапнельная рана живота с выпадением желудка. Кишок сальника, а больной в полном сознании еще несколько часов живет и просит, чтобы мы ему непременно смазали, смазали в животе. Сквозное в черепе, часть мозга вывалилась. По характеру ранений бой был нелегкий. Разве по характеру ранений можно судить о бое? Конечно, перевес полостных, значит, бой серьезный. Ну, а теперь-то кончились. А сколько было? Так спать идите. Вот успокоюсь. От работы напряжение, зевнул врач. Расслабиться. Все-таки действует. Да ничего не действует, расслабиться. На смерть, на раны не реагируешь, иначе б не работа. У него глаза раскрыты, как плошки. Одно спрашивает, будет ли жив, а ты холодно себе пульс считаешь, соображаешь план операции. Если был бы хороший транспорт, некоторых полостных еще можно было бы спасти. Оперировать надо в тылу. А у нас какой транспорт? Две линейки, да одна фурманка. Немцы свои подводы с лошадьми угоняют. Да и куда везти? За Нарев. 100 верст, 10 по шоссе, 90 по российским дорогам, душегубство. А немцы на автомобилях отправляют через час в лучший операционный. Прапорщик построжел. Посмотрел на врача. «А изменись обстановка вот сейчас, отступать!» — сетовал тот. «Совершенно не на чем. Со всем лазаретом достанемся немцам. А наступать так за нами забота трупы хоронить. Ведь там по полю лежат, жара, разлагаются». «Чем хуже, тем лучше», — сурово сказал прапорщик. «Как?» — не понял врач. «Засветилось в глазах, только что лениво безразличных». Частные случаи так называемого милосердия только затемняют и отдаляют общее решение вопросов. В этой войне и вообще с Россией чем хуже, тем лучше. Бровные щетки врача в недоумении поднялись и держались. Как же? Раненых пусть трясет, донимает жар, бред, заражение. Наши солдаты пусть страдают и гибнут, и это лучше. Все строже. Заинтересованнее становилось энергичное, умное лицо прапорщика. Надо иметь точку зрения, обобщающую, если не хотите попасть в просак. Мало ли кто на Руси страдал, страдает. К страданиям рабочих и крестьян пусть добавляются страдания раненых. Безобразие в деле раненых тоже хорошо. Ближе конец, чем хуже, тем лучше. От того, что прапорщик держал голову чуть запрокинутой, он как будто имел в виду не только единичного этого собеседника, а оглядывал нескольких. У кого еще вопросы? Врачу и спать расхотелось. Всеми глазами он смотрел на уверенного прапорщика. Как тогда? И не оперировать? И повязок не накладывать? Чем больше умрет, тем ближе освобождение. Вот с вашим черниговским знаменщиком мы сейчас. Повреждение крупных сосудов. Да полсуток на нейтральной пролежал, пока вынесли нитевидный пульс. Так зачем с ним возимся? Да, так я понял обобщающую мысль. Коричневым огнем жгнули глаза прапорщика. А зачем они поперли, как бараны, за нашим полковым, за мракобесом? Развернутое знамя и обсюсюкивает теперь весь полк. Нашли за что драться, за тряпку, потом уж за одну палку навалили кучу трупов. Это что? Играют нами, как оловянными. Но хирург был в тупике. Вы простите, вы ведь не кадровый, вы кто? Прапорщик пожал узкими плечами. Какое это имеет значение, гражданин? Нет, но по специальности юрист, если так вам нужно. Ах, юрист, понял врач и покивал, покивал, что так он и думал или мог бы догадаться. Юрист, а что вам не нравится? Насторожился прапорщик. Да вот именно это. Юрист. Юристов у нас развелось, простите, как нерезанных собак. Если страна насквозь беззаконная, так еще очень мало. Юристы в судах. Юристы в Думе, не слышал врач. Юристы в партиях, юристы в печати, юристы на митингах, юристы брошюры пишут, растопырил он большие руки. А спросить вас, что это за образование, юрист? Высшее. Петербургский университет. Ледяно любезно пояснил прапорщик. Ерундический факультет. Да какое там к чертям высшее? 10 учебников вызубрить да сдать. Вот и вся ваша образование. Знал я студентов-юристов. 4 года баклуши околачивали. Листовки, конференции, будоражить. Так... «Низко говорить интеллигенту», — предупредил прапорщик темнее. «Подумайте, на чью мельницу порядочный человек должен сочувствовать левым?» «Это верно. Врач почувствовал, что переступил меру, но и прапорщик его ж допек. Я хочу сказать, — исправился врач, — поучились бы вы на медицинском или на инженерном, вы бы узнали, почем каждый экзамен». А с положительными знаниями рук тоже не сложишь, надо работать. России нужны работники, делатели. Как не стыдно. Все с тем же горячим укором смотрел прапорщик. Еще эту гнусность достраивать, ломать ее нужно без сожаления. Открывать дорогу к свету, достраивать. Врач, кажется, так не говорил, он говорил лечить. «Да вы сами не медицинскую или академию кончили?» — торопился допросить горячеглазый прапорщик. «Академию? В каком году? В 9-м?» «Так», — соображал быстро прапорщик, и прямой длинный нос его подрагивал в ноздрях. «Значит, в кризис академии в 5-м году вы были уволены и издались, и подали верноподданное заявление?» Затмился врач, поморщился. Концы усов вниз отогнул, но они сами вверх выторчнули. Как-то у вас сразу топориком, верно подданные. А если ты хочешь быть военным врачом, а академия в стране одна, и хоть бы раз демократическое правительство, в своей военной академии оно может рассчитывать, что не будет антивоенных митингов. По-моему, это справедливо. И ношение формы. И студенты козыряют, как младшие чины. В военной академии ничего страшного. «Солдатчина!» — всплеснул прапорщик. «Вот так мы все уступаем, а потом удивляемся. А потом раненых лечим», — сердился уже и врач. «Раненых вы мне оставьте, солдатчина. Смотрите, завтра сами явитесь с раздробленным плечом». Прапорщик усмехнулся. Совсем он не был зол. А юноша искренний, с убежденностью лучших русских студентов. Да кто ж против гуманности? Лечите на здоровье. Это можно рассматривать как взаимопомощь. Но не надо теоретических оправданий этой пакостной войны. А я нисколько, я разве освободительная? Чем-то надо заинтересовать. На выручку братьям-сербам сербов пожалели. А если по окраинам сами душим, этих не жалеем? Но все-таки Германия на нас, терялся врач перед уверенной молодостью, как принято в России теряться. Если хотите, очень жаль, что Наполеон не побил нас в 812-м. Все равно б ненадолго, а свобода была бы. Накатывал, накатывал юрист, переодетый в гадкую военную форму, да мысли отдуманные, так сразу не поспоришь. И все больше, идя на примирение, посочувствовал врач. И как же вас мобилизовали, ни льгот, ни отсрочки? Вот так застрял. Направо — отставить, налево — отставить. Ноги на пле — отставить, кругом, бегом. Сдал экзамен на прапорщика запаса. Ну, будем знакомы. Врач протянул крупную, мягкую, сильную кисть Федонин и получил в нее узкие, костистые четыре пальца юриста. Ленартович.
Ленартович?
Ленартович, подождите, я эту фамилию в Петербурге где-то слышал. Мог ее слышать. В зависимости от круга ваших интересов, сдержанно отвечал Ленартович, мой родной дядя был известен в революционных кругах и казнен.
А, верно, верно.
Соглашался врач, тем более виновата, тем более с уважением, так что и осталось у него в голове, смутно побалтываясь, то ли удачный выстрел, то ли невзорванная бомба, то ли военно-морской мятеж.
Да, да, верно, верно.
У вас фамилия отчасти немецкая, да? Да, был какой-то мой предок, тоже, кстати, военный врач при Петре, потом обрусели.
И кто же у вас в Петербурге?
Родители умерли, сестра Бестужевка. Как раз сегодня пришло от нее письмо. И что же? Написано на 4-й день войны, 23 июля. А сегодня какое? 12 августа. Это что, это почта? На валах? Или в черном кабинете моют? И все более гречился. Так и газеты. За 1 августа. И это почта. Как же жить? Что в России? Что в Германии? Что в Европе? Ничего не известно. Вот видим одно. Найденбург взят. Взят, можно сказать, без боя, однако мы его зачем-то бомбардировали, подожгли. А теперь туши, русские Иваны, ведра носи.
Ну, тут и немцы поджигали, крупные магазины немцы, а окраины казаки, ладно.
А на австрийском фронте ничего не знают о нас, а мы ничего не знаем про австрийский. Так можно воевать? Слухи, слухи. Проехал кавалерист, шепнул что-то, вот наши новости. Кто уважает действующую армию? Нас презирают. А вы, Россия, Германия, солдаты, выбили двери в оставленных квартирах, что-то там понесли, так это позор христолюбивого воинства, за это карай, гауптвахта.
А подполковник Адамантов набрал серебряных молочников да кувшинчиков. Это ничего, это можно. Вот ваша Россия.
Но если б не было этой мерзкой войны, не накинули бы девушки такой белизны, не натягивали бы на лоб к самым бровям так строго, чисто, ново. Неведомое, неназванное, неизвестного образования, состояния и цвета волос в непоказанном платье вышла на порог сестра милосердия.
Что, Таня, Валерьян Акимыч? Челюстной беспокоен, вы не подойдете?
И тут не было спора. Никто не сидел на ступеньках. Вздохнул врач, ушел по праву, уводя за собой и лебедино-белую сестру. Лишь мельком прошлись по Ленартовичу ее печальные потухлые глаза. Тоже, конечно, эти халаты, косыночки, игрушки для обеспеченных, опиум для солдатской массы.
И верховой подполковник, вдруг выпятившись на площадь на беспокойном коне, тоже по праву закричал, заревел громогласно, «Кто здесь старший?»
Солдаты быстрее и быстрее с ведрами. А Ленартович умеренно быстро, стараясь достоинства не терять, сбежал со ступенек, пересек площадь и, не очень вытягиваясь, но все-таки подбираясь и руку к козырьку, хоть и криво, прапорщик Ленартович 29-го Черниговского полка, это вас оставили пожары тушить? Да, то есть так точно. Так у вас тут что, прапорщик, святочный базар? Сюда штаб армии едет, через два дома станет, а вы третий день тушите, не потушите. Это кур смешить, ведрами таскать из такой дали. Неужели не можете насоса найти? Откуда насос, господин подполковник, у нас в батальоне его? Так надо ж немного и мозгами шевелить, это вам не университет? Что ж вы людей изматываете, ступайте за мной. Я вам и насос покажу, и шланг, надо ж было по сараям пошарить. И, выступая на знатном коне, подполковник отправился как триумфатор, и Ленартович побрел за ним как пленник. Полные сутки еще ночь добирался Воротынцев до Сольдау. Он мог бы быстрее, он унтера вскоре отправил назад, был налегке, но не хотел изматывать жеребца, не зная, как тот еще понадобится впереди. Напоенным и кормленным он приехал в Сольдау 13-го, утренними часами еще до жары. Сольдау, как и все немецкие городки, не занимал лишнего плодородного места, не опоршивил мертвым кругом свалок пустырей окраин, но сразу, по какой дороге не въехать, сомкнуто стояли кирпично-черепичные, даже трех-четырехэтажные дома на полвысоты, подобранные под крыши.